16 апреля, вторник, вечер. Вичита. Вичита Метрополитен, Канзас, США. Вам понравилась проповедь? Преподобный снял пиджак и распустил галстук. Он расположился за столом с большим стаканом воды со льдом в руках, откинувшись в большом, удобном и явно очень дорогом кресле из зеленой кожи и орехового корневища. Жестом он пригласил нас сесть. «Вы очень хороший оратор», — ответил я, абсолютно не покривив душой. «Господь дал мне дар», — скромно ответил проповедник. «Все в его милости». Я промолчал. Не стал комментировать сказанное, хотя в другой бы момент не удержался. Дрика тоже держалась тихо, сидя в чрезвычайно скромной позе, сведя колени и положив на них руки. Нас провели сюда трое, то ли сопровождая, то ли конвоируя. Оружие на входе в кабинет отобрали, не забыв обыскать. Причем для Дрики нашлась среднего роста женщина с невыразительным лицом, которая ловко охлопала ее с головы до ног. Преподобный предпочитал содержать себя в безопасности. Сейчас я обратил внимание, как влажно блестят у него глаза. Такое я часто замечал у людей, склонных к истерикам или к вспышкам необузданной ярости. Это как предупредительный знак для окружающих. Еще я заметил, как быстро и липко ощупал он взглядом лицо и субтильную фигурку юной голландки, явно сделав для себя какие-то выводы. Это меня немного напрягло. «Вы, сестра моя!» — обратился он к Дрике. «Похоже, шокированы зрелищем изгнания, так ведь?»
«Да, немного», — кивнула девушка.
«Хорошо, что хотя бы немного», — усмехнулся проповедник. «Да, простите, забыл сразу предложить. Воды хотите? Ничего другого у меня все равно нет, но вода со льдом, что сейчас редкость уже».
«Да, если можно», — кивнула Дрика.
Преподобный, не чинясь, налил в два стакана, набитые доверху льдом хрустально чистой воды, и подвинул стаканы нам. Я ожидал какого-нибудь библейского комментария по этому поводу и не обманулся. Преподобный сказал: «Подобно слезе Иерусалимской». Я поблагодарил, а он вновь повернулся к Дрике. «Простите, прервался. Вы, сестра, поняли, почему эти люди были изгнаны?»
«Думаю, что да», — ответила она, посмотрев собеседнику в глаза. «Вы очищаетесь так?»
Мысленно я запрыгал от радости и захлопал в ладоши. Больше всего я боялся, что Дрика начнет высказывать свои мысли о происходящем преподобному Смиту, и завтра валять в пуху и перьях будут уже нас. А мы сейчас безоружны, и оказать какое-нибудь сопротивление ждущим за дверью добровольцам, больше всего похожим на наемников из частной военной компании, точно не сможем. Но не зря я всегда полагал ее умной девочкой, хоть и несколько наивной. Она сообразила, что правда может оказаться слишком неприятной для того, кто держит сейчас наши жизни подтянутыми на ниточках.
«Блестяще!»
Приподняв бровь, с вполне искренним восхищением сказал проповедник.
«Сформулировать лучше суть наших действий нельзя. Мы именно очищаемся пред глазами Господа. Мы хотим содержать в чистоте не только тело и душу, но и место окрест себя. Не сторож я брату моему, было сказано Каином. Вы вслушались в это? Каиново дело не следить за братом своим, не блюсти стада. Каиново! А чего хочет Бог от нас? Сторож я брату моему, сторож. И душе его сторож, и помыслом. Кто вы друг другу?»
Вопрос был задан быстро и неожиданно. Похоже, что проповедник заметил наши разные акценты и то, что мы абсолютно не похожи, равно как и отметил разницу в возрасте. Задан вопрос был Дрике тоже умышленно. Он счел ее слабым звеном. Да и похоже, что подтекст в вопросе тоже был. Преподобный Смит, явно положив глаз на светловолосую малолетку, заранее ревновал ее ко мне, сидящему рядом. К радости моей, она не стала ничего сочинять, а просто рассказала нашу историю.
«Господь в безграничной мудрости своей слил ваши пути», кивнув, подвел итог ее рассказу преподобный Смит. «Ответь мне прямо, сестра. Не лги, ложь я почую. Жили ли вы со спутником твоим в грехе и возлегли ли на ложе, как подобает мужчине возлежать с женщиной?»
Она покачала головой, затем сказала «нет». Проповедник опять кивнул.
Глядя ему в глаза, я понял, что ему на самом деле все равно, какие у нас отношения. Но он не может пока решить, что с нами делать. Привыкший за последние месяцы к абсолютному самовластию, он принимает такие решения на основе обычных капризов своей извращенной натуры и просто ищет какие-нибудь поводы или для праведного гнева, или для братской любви. Ему пока все равно. Одну жертву сегодня он уже принес, и поэтому достаточно благодушен. И возникшая была ревность больше ничем себя не проявила. Затухла. Еще я заключил, что этот человек опасен, как обезьяна, держащая у твоей головы заряженный и взведенный пистолет. Может быть, бросит его и убежит, а может и выстрелит. Обезьяна сама не знает до последнего момента. И то, что его старого повадника привлекла Дрика, меня никак не радует. Это делает наше пребывание здесь опасным. На сейчас, на какой-то момент, решение было принято. Выражение его лица стало благодушным и немного рассеянным. Он вновь плеснул себе воды, отпил, затем сказал: «Надеюсь, что вы исполните свои планы и вернетесь к своим семьям», — сказал он. «Брат Маркус говорил со мной о вас, и я узнал, что вы прилетели сюда, чтобы найти самолет?»
«Да, так и есть», — кивнул я. «Мы не знали, что здесь есть люди, и думали, что проблема будет в мертвецах».
«А в чем она сейчас?» — спросил тот.
«Не знаю», — усмехнулся я. «Наверное, в том, что я пока это ни с кем не обсуждал».
«Это небольшая проблема», — усмехнулся он в ответ. «Тем более, что обсуждать это надо именно со мной. Излагайте».
«У меня есть самолет. Идеально новая Cessna. Летает далеко, требует не слишком много топлива. У вас есть в Индепенденсе, как мне сказали, самолеты побольше. Суперкаргомастеры. Я надеялся обменять машины и расплатиться за заправку каргомастера оружием. У меня есть немного лишнего. Но узнал, что у вас его много, так что я не очень понимаю, что мне теперь делать».
Преподобный задумался, затем сказал: «Господь велел помогать ближнему. Вы добрый скот в его стаде, и вас надо беречь. Нам нужны самолеты поменьше, а топливо... ничего страшного. Мы же не берем с гостей денег за еду. С утра вас отвезут в Индепенденс на машине».
«Спасибо, преподобный». Обрадованный, поблагодарил я его.
«Благослови вас Бог», — сказал он, и, взяв со стола Библию, раскрыл ее на заложенной странице, показав тем самым, что аудиенция закончена.